Не раздеваясь, уже в конце ночи задремал на диване, неудобно прикорнув на боку. И в дреме не покидало его острое, тоскливое ощущение неудобства, какое-то беспокойство, как будто Воровский спал на краю вокзальной лавки среди беззвучно кричащих вокруг людей.
«Сергей! Сережа!»
Он рывком сел на диване и сразу почувствовал свинцовую тяжесть в болевшей голове. Было утро. Солнце висело над мокрыми крышами. Ася, собравшись комочком, лежала на своей кровати. Укрывшись не одеялом, а пальто, дышала часто, жалобно всхлипывая во сне. Синие тени проступили в подглазье. И Сергей, вспомнив все, подумал, что она звала его во сне, что он очнулся от ее голоса. Позвал шепотом: «Ася!» Она не ответила. И тотчас громкий стук в дверь повторился, и вместе с ним громкий голос Константина в коридоре: «Сергей, открой! Открой!» С тошнотворным отвращением к этому стуку Сергей встал, медленно повернул ключ, увидел на пороге Константина, заспанного в расстегнутой на груди ковбойке, молча потянул из пачки сигарету, зажал ее зубами.
«Сережка, отца? Ночью?»
Константин обежал взглядом по комнате со следами беспорядка. Книги, бумаги еще валялись на полу.
«Сережка, ночью взяли отца? Я слышал возню, ни дьявола не понял. Что молчишь, ты?»
«Да», — сказал Сергей. «Не все ли равно, когда?»
«И Ася?»
Константин на цыпочках подошел к кровати, где, свернувшись калачиком, лежала она под пальто. Наклонился с желанием помощи, прошептал: «Асенька». Она на секунду посмотрела на него со страхом и повернула голову к стене, застонав как от боли.
«Быков!» — вдруг охрипшим голосом проговорил Константин. «Сволочь, Быков!» — крикнул он и рванул дверь, выскочил в коридор, и тут же Сергей услышал грохот его бега, бешеное хлопанье дверью в глубине квартиры и следом бросился за Константином в конец темного коридора, где была комната Быкова. «Костя, стой!»
Он не успел догнать его. Увидел в распахнутую дверь стол, белую скатерть, чайную посуду и куда-то в потолок обращенное, страшное, налитое лицо Быкова. Константин, вцепившись в его шелковую пижаму, подняв его со стула, яростно тряс его так, что рыхло колыхалось короткое плотное тело, а тот, не отбиваясь, только толстыми складками съежив шею, багровый, вздымал голову к потолку. Хрип вырывался из его трубкой вытянутых губ.
«Паскуда, сволочь! Это ты доносы строчишь! Ты людей мараешь! Чай пьешь, сволочь, когда тебе каяться нужно! На коленях ползать!»
Константин, крича, перекосив неузнаваемое лицо, сумасшедше дернул Быкова к себе. Затрещала, лопнула, расползлась пижама на груди, обнажая пухлую волосатую грудь. И в это же мгновение Сергей, напрягая мускулы, со всей силы оторвал их друг от друга. Быков в расползшейся до живота пижаме отлетел к этажерке, ударился о нее спиной, от удара полетели на ковер фарфоровые слоники. Он тяжело сполз на пол, рыская по лицам обоих глазами загнанного зверя.
«Костя, подожди! Костя, стой!» — крикнул Сергей, став между Быковым и Константином.
«Подожди, я тебе говорю! Живет мразь на земле, ест, спит, ворует, ходит в сортир!» — задыхаясь, еле выговорил Константин. «Ну что с ним делать? Что с ним делать? Убить, чтоб не вонял! За такую сволочь отсидеть не жалко! Подумать только, человеческим голосом говорит, а? Все берет от жизни, а сам ни копейки не стоит, гроша не стоит! Ответите! За все ответите! Я вас всех! Ответите! Истязание!»
Судорожным горлом выдавливал Быков, сидя на полу, и слезы побежали по щекам. Он рванулся, пошарил руками по полу, слепо натыкаясь пальцами на фарфоровых слоников, и потом, покачиваясь и схватив себя по бабье за щеки, закричал визгливым шепотом: «Люди! Люди! На помощь! На помощь!»
«Люди, помогите этой мрази!» «Поверьте этой шкуре, люди!» — передразнил Константин. «А ведь этой проститутке кто-то верит, а? Верят, а?»
Быков, все покачиваясь из стороны в сторону, сжимал щеки ладонями, с одышкой выталкивая из себя крик.
«Люди! Люди!»
Мигали влажные пухлые веки, выражение злости в его лице не соответствовало жалкой бабьей позе, неуверенному крику, разорванной на волосатой груди пижаме. И Сергей, испытывая отвращение к его голосу, грузному телу, к его хриплому дыханию, ко всему тому, что он знал о нем и не знал, спросил самого себя, мог ли он оклеветать отца, и ответил сам себе, мог. Он ответил сам себе, мог, но все же не поверил, как без колебаний поверил этому Константин. И, чувствуя тяжесть в голове, не оставлявшую его после ночи, сказал, «Пошли, Костя, я еще доберусь до тебя, паук!» Константин с ненавистью отшвырнул носком ботинка, валявшегося на полу фарфорового слоника.
«Заткнись, самоварная харя!»
«Петя, что ты? Что они с тобой сделали?» —
взвизгнула жена Быкова, вбежав из кухни в комнату.
«Люди! Люди на помощь!»
Все нарастая, все накаляясь, переходя в сиплый рев, неслось из комнаты Быкова. «Ты встанешь завтракать, Ася?» «Мне не хочется, Сережа, я полежу». «Что у тебя болит?» «Ничего». «Ну что-нибудь болит?» «Нет». «Ну что-нибудь?» «Нет, немножко озноб. Это грипп. Возьми градусник, пожалуйста». «Ася, я принесу тебе в постель завтрак. Или, может быть, ты встанешь? Я не хочу есть. Возьми градусник. У меня просто грипп». Он взял градусник, влажный, согретый ее подмышкой, долго всматривался в деление. Температура была пониженной, 35,4. Ася лежала, укрытая одеялом, голова повернута к стене, освещенной низким ранним солнцем. Белизна ее лба, в ознобе дергавшиеся веки, худенькая жалкая шея вызывали в Сергея чувство опасности. Никогда он не испытывал такого страха за нее, такой близости к ней, к ее ставшему беспомощным голосу. Будто лишь сейчас понял, осознал, что это единственный родной человек, которому был нужен он. Я любил ее всегда, но не замечал ее жизни, не видел ее, был груб, равнодушен. Подумал он, ни в чем не прощая себе, и проговорил в полголоса, нежно, как никогда не говорил с ней. «Сестренка, не хочу слышать слова «не хочу». Ты должна позавтракать. Я сделал великолепную яичницу. Попробуй. Армейскую яичницу». «Я спать. Больше ничего. Спать», — прошептала Ася, не поворачиваясь от стены. И когда говорила это, край рта ее начал вздрагивать, и сквозь сжатые веки медленно стали просачиваться слезы. Потом с закрытыми глазами кончиком одеяла она вытерла щеку, спросила по-прежнему шепотом. «Костя здесь? Пусть уходит, и ты уйди. Я одна. Мне одной». Сергей посмотрел на Константина. Тот стоял у двери, плечом к косяку, тоскливо покусывая усики, и, разобрав ее шепот, мрачно с хрипотцой сказал. «Асенька, я ухожу». «Да, мы уходим, Асенька». Когда оба вышли в соседнюю комнату, Константин после тягостного молчания спросил. «Она видела все?» «Да». «Ну что мы стоим, как идиоты?» Непонимающе воздел руки Константин. «Ну что, чем, как лечить ее? Что ты думаешь?»
«Не надо орать!»
Лицо Сергея было серо-бледным, заострившимся, как от болезни. «Я попросил бы тебя», — добавил он мягче. В другой комнате была полная тишина.
«Жизнь бьет ключом», — произнес Константин ядовито. «И все по головке, все норовит по головке. Да, стальную головенку нужно иметь». «Ну что мы стоим дураками?»
Сергей не узнавал его. Шла от Константина какая-то непривычная для него и раздражающая, и нетерпеливая сила, когда он спросил опять.
«Слушай, Ответь мне одно. Ты хоть знаешь, он на Лубянке?»
Сергей был разбит, опустошен ночью. Не было сейчас желания говорить о том, что было несколько часов назад. В ушах, как во сне, звучал стук в дверь, чужие голоса, шаги, и горькое удушье подступало к горлу. Хотелось лечь, закрыть глаза. «Костька, уйди, я полежу немного», — проговорил он и лег на диван. И тотчас что-то скользкое, вызывающее тошноту, заколыхалось перед ним. И среди этого скользкого двигалось, мелькала не то пола плаща, намокшая от дождя, не то козырек фуражки, лакированно блестевший в мутной тьме, в которой почему-то пахло мокрыми березовыми поленьями, и звонко стучали капли, били в висок металлическими молоточками, и что-то черное, бесформенное, непреодолимо надвигалось на него. И пытаясь уйти от этого, что вбирало, всасывало его всего, пытаясь не видеть козырек фуражки среди удушающего запаха березовых поленьев, Сергей, глотая слезы, застонал и сам, как сквозь железную толщу, услышал свой стон. «Что это? Что это со мной?»